Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами ведущие, всегда сосредоточенный, умный и добивающийся своего. Это уже заговариваюсь, да? Владислав Игоревич Юртов.
Да потому что ты врешь, поэтому заговариваешься.
Нет, это потому что я плохо выучил написанный тобой текст.
Да, и прекрасный, трогательный, любящий, сентиментальный Игорь Николаевич Попов.
Любишь ты потроллить. Привет, Владислав Игоревич.
Да, привет, Игорь Николаевич. Я тебе хочу сказать, знаешь, что наша передача сегодня уже не актуальна. Можем расходиться.
Да? Все?
Да, потому что я ее придумал, значит, эту тему специально к определенному событию в моей семейной жизни. Но оно отменилось пару дней назад.
Ну, все равно у тебя же есть, так сказать, опыт.
Опыт.
Так сказать, опыт. У тебя есть, опыт. Так сказать, опыт?
Так сказать, опыт, да. У меня жена должна была сегодня просто вечером улететь с моей дочкой в Ульяновск на несколько дней, но она очень сильно заболела, непонятно чем, то ли гриппом, то ли очередным ковидом. Ну вот, и никуда не улетела, билет отменили, поездка отменилась. Ну вот, и поэтому я в этот раз я со своей супругой не буду расставаться. Ни надолго, ни насколько. Наоборот, я... Значит, натираю спинку ей медом, делаю всякие компрессики, массажи.
Это еще кто-то про ранимость и нежность мою тут говорил вообще. Друзья, видите, какая непростая у нас непростая тема про простые семейные отношения. Я даже сам засмеялся про прилагательные эти.
Простые семейные отношения.
Простые семейные отношения.
Просто особенно все, что я знаю о твоей супруге и простые семейные отношения.
Да, это да.
Это не пахнет даже.
Это да, 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 это правда. Это правда. Вот. Это правда, действительно. Назвать...
Замялся ты.
Назвать простыми семейные отношения невозможно. Возможно, зато ты знаешь, я недавно супруге сказал, что еще я не помню того момента, чтобы мне было с ней скучно. Вот это точно вот, в нашей семейной жизни.
Ну, знаешь, вот. Чтобы мне было скучно, это же, как тебе сказать, я тоже начал запинаться, заговариваться. По-разному же может быть, знаешь, может быть не скучно, потому что, знаешь, у меня была семейная пара знакомая, к сожалению, одного из участников семейной пары уже давно нет в живых. Это мой школьный друг хороший. Они реально дрались с Катькой. Ну, как-то они дрались... Ну, они дрались не скучно,
знаешь? Мне не настолько не скучно, это
хочу. Они дрались... Они, вот, ну, то есть не то, чтобы там, знаешь, это было классическое семейное насилие. Нет, они прям дрались, но это как бы... Такое ощущение, что было самим в кайф в этом процессе.
Есть так, такие, да. Слушай, есть такие пары. И много фильмов на эту тему, в общем, да, снято... по поводу нескучной семейной жизни, что вот как только... И знаешь, интересный момент. Многие семейные пары, я не сильно исследовал, как ты понимаешь, этот вопрос сегодня, но все-таки кое-какой там легкий опросик сделал. И чего боятся семейные пары? Вот я решил по-другому переформулировать. И многие семейные пары, не поверишь, знаешь, чего боятся?
Понятия не имею.
Скуки и стабильности. Ну, как бы, я им говорю, что ну, если вы живете в нашей стране, вам это ну, не грозит, на самом деле. Чего вы прям распереживались? Скуки и стабильности. Неизвестно.
В нашей стране, в принципе, не бывает стабильности, да?
Да, да. И скуки, я тебе хочу сказать. В мире тоже, в общем, но как, пока мы живем, как, я, видишь, предвосхищаю тебя, да, твой любимый пассаж, но не буду я сейчас за тебя твою работу делать, ну, что это я буду-то напрягаться-то? Мне есть где напрягаться. Так вот, скука и стабильность считается, что это вот убивает. Ну, то есть вот... Многие это сводят, знаешь, к банальным каким-то там, значит, там эволюционным моделям, там самец добивается самки, вот, а потом, в общем-то, это, собственно, потомство, и все, и скука, и так далее. И поэтому, существует, да, и поэтому существует огромное количество там, психологических семейных консультаций, как разнообразить жизнь супругов, как-то, значит, сделать их отношения интересными, острыми, яркими, вот так вот.
Слушай, мне кажется, что вот эта вот ущербная модель, если честно, вот прямо я так скажу, это ущербная модель мышления. Именно из-за нее некоторые дамочки выбирают себе плохих мальчиков, да, для, значит, для семейной жизни. Что может быть лучше стабильности, предсказуемости и какой-то там, не знаю, да?
Но привычка, что брак становится привычкой, жена становится привычкой.
Так, а в этом, так в этом нет, так самое интересное, что в этом нет ничего плохого-то на самом-то деле-то. В том-то
то есть жена как привычка?
Нет-нет-нет, некая, смотри.
Ты имеешь в виду обычную рутину, да?
В слове рутина я не вижу ничего плохого вообще. Вот правда, на самом-то деле. Вот я еду, например, за рулем, да, я очень люблю водить машину, серьезно, я кайфую. Но мне нравится за рулем сидеть, да. И как ты понимаешь, поскольку я уже много лет за рулем, я это делаю автоматически. Я могу разговаривать по телефону, там, если надо, да, там, или разговаривать со своей семьей, ну, с кем-то, кто у меня в машине. А я поначалу боялся даже разговаривать с кем-то, кто у меня в машине сидит, когда только первый раз в жизни сел за рулем. Я боялся.
Правильно, нечего делом надо заниматься, а не лес там точить за рулем. Потом вот, аварии всякие.
Не-не-не.
Разговаривать тут друг с другом, начать нервничать.
Самое интересное, что если мы коснемся автомобильного, значит, автомобиля и вождения автомобиля, то вот люди, которые напряженные за рулем, они чаще попадают в аварию, чем люди, которые расслаблены за рулем. Да, самое интересное. Ну вот, нет.
Напрячься-то вот... можно и от разговора.
В каком-то смысле вождение автомобиля превратилось для меня в рутину. Я это делаю автоматически. Так это классно, наоборот. Когда у тебя какие-то процессы в твоей жизни, они становятся автоматическими, ты можешь освободить свою энергию, свое внимание на что-то другое. И то же самое в семейной жизни, когда какие-то процессы, они становятся рутинными, автоматическими, ты можешь свою энергию, освободившуюся, да, от вот этого внимания, направить на что-то другое. И, кстати говоря, сделать свою семейную жизнь более... более интересный, да, когда ты выдумываешь какую-то фигню постоянно, как мне сделать свою жизнь интереснее, ну, вряд ли, блин, что-то из этого хорошего получится. Да,
прийти домой с аллигатором на поводке, например.
Да. Нет, я думаю, что рутина семейной жизни, наоборот, она помогает нам, как я уже сказал выше, освободить нашу энергию на что-то конструктивное, не знаю, на саморазвитие, на то, чтобы становиться более... Что-то у меня голос не хрипит, по-моему, да? Немножечко, чтобы...
Городской юноша вообще, ты знаешь, вот эти вот все саморазвития, значит, ты же обычно топишь про то, что все эти Питер это и Москва, эти все, значит, зажравшиеся, значит, жители муниципальных округов, вот, не знают жизни, вот их там, так сказать, в провинцию, не до саморазвития им будет.
Я, знаешь, кайфанул года два назад, я кайфанул, знаешь, как поймался на месте, что я кайфую. Мы с Фирузой, с моей женой, поехали в торговый центр, там, в ближайший к нашему дому, в фудкорт поднялись там, да, сели за один столик, включили ноутбуки и два часа работали, сами со своими делами занимались. Мы сели друг напротив друга, каждый занимался своими делами в ноутбуках, да, мы вышли из дома, и это было прикольно, блин. Вот правда, прикольно. Так офигенно.
Вот, друзья, видите, жируют вообще. Понимаете, тут же пойти куда-нибудь до фудкорта с ноутбуками, ты понимаешь. Не знаешь, тут наш... Что на хлебушек?
Хипстеры такие, хипстеры.
Не знаешь, что на... Как, не знаешь, ну вот, что намазать на хлеб перед икрой, понимаешь? А ты тут
ходят
с ноутбуками, да? Все тут. Вот ты мне скажи, почему все время мы увиливаем от прям поставленной темы?
Потому что мы с тобой трусы на самом деле. Мы кажемся такими брутальными, такими серьезными парнями.
А так юлим, да?
Как уш на сковороде.
Два подкустовных выползня такие,
знаешь? Да. Я даже опять начал плакать, только же от смеха. Вот,
все-таки, смотри... Если ты посмотришь всяческие сайты и спросишь, например, там психологов, семейных психологов, то существует целый пласт в семейном консультировании, где где психологи советуют парам временно расстаться. Но ведь мы же говорим не про временно расстаться, да, и вот эта вот штука, я решил посмотреть, да, и посмотрел, что где-то в 80 случаев из 100, когда, ну, про временное расставание, это не потому, что там жена уехала с дочкой к маме, да, там, погостить там на недельку, да, а то, что вот отношения в кризисе, и в кризисе они отношения именно не часто, не по каким-то кардинальным проблемам, а муж и жена говорят о том, что они вот друг другу наскучили. Или брак, вот как раз брак про ту самую рутину. Пришел в рутину, и нет ничего, и, в общем-то, и супруги вдруг начинают думать о том, что, а как бы, а зачем нам быть вместе, если вот так вот все скучно. Вот интересно, почему скука стала таким, значит, таким, такой темой, такой частой темой, когда говорят про взаимоотношения супругов, как думаешь?
Слушай, классный вопрос. Ты возьми сегодня любой боевик, посмотри, например, да? Mm-hmm. Любой сегодня современный боевик. Или какой-нибудь там
детективчик, комикс. Триллер.
Да. И сравни его с фильмами, которые мы смотрели с тобой в 90-х годах. Ну, ты смотришь этого «Терминатора», предположим, да, или Брюса Ли. Ну, блин, да, вообще как бы тебя не трогает, да? То есть наши чувства...
Прямо сейчас, прямо по-святому ты прямо сейчас протоптался.
Да, про Брюс Ли.
Потому что Брюс Ли я до сих пор смахиваю скупую мужскую слезу, когда смотрю.
Не, конечно, это наша любовь юношеская, да, естественно. И у меня тоже плакаты с ним висели, и это был кумир и все прочее. Я же тоже занимался восточными единоборствами. Причем занимался именно тем, чем занимался Брюс Ли и Вин Чун. Вот той самой борьбой, да? Да.
Ты.
Ну вот, Но ты, наверное, понимаешь, о чем я говорю, да? То есть количество вот этого красок, экшена настолько сильно увеличилось.
Трэша и угара, да. Маловато. Все там, больше и больше нужно.
Там, посмотри, какой Квентина Тарантино сегодняшнего, современного, да, и сравни там с боевичками там 90-х годов. Да, это просто, понимаешь, это мясокомбинат по сравнению там с юнацким кружком каким-нибудь, понимаешь?
Я в этом в плане несколько не согласен, потому что у Квентина Тарантино где-то две трети фильмов создается впечатление, что типа вот там, значит, кровь, мясо и кишки, а на самом деле две трети фильма – это разговоры вообще.
Ну, понимаешь, ну,
да. А создается ощущение по вот этим
кровь, мясо, кишки, да.
Этим экшн-сценам, их мало, значит, они так умело расставлены, что ты думаешь, ну, Тарантино, это ну невозможно смотреть, да? Хотя на самом деле вся идея Тарантино – это разговор, это психология героев.
Нет, понятно, но тем не менее впечатление создается, да, что кровь, мясо и кишки. По крайней мере, два последних фильма, которые мы смотрели с Ферузой и Квентином Тарантино, там реально было просто, ну, мясорубка какая-то просто сплошная, просто такое ощущение, что ты прям мясо кабинете оказался.
Что ж ты там смотрел-то?
Ну, отдельно тема.
Слушай, однажды в Голливуде в самом конце все это происходит.
Нет, там типа как-то «Восемь мерзавцев», как они там этот фильм называются?
«Омерзительная восьмерка».
«Омерзительная восьмерка», да. Но это вообще трэш просто конкретный. Ну, правда. Ну, ладно, не суть. Так вот, наши чувства, и уберемся к теме, да? Опять мы уходим от темы. Конечно. Наши чувства настолько, они, ну, раскачаны, что, я не знаю, как бы другое слово, да, передать, что нам уже, это как наркоман, да, сегодня употребляет, значит, одну затяжечку делают, да, а завтра ему уже нужен шприц. А уже,
ну да, затяжечка, это, да? Такое возрастание толерантности, да, то
да,
есть
да, да, да,
организм,
да,
да, все больше и больше требуется, и самое интересное, что значит, чем больше и больше ты ему даешь, тем меньше и меньше удовольствия он получает. Да,
в том-то и дело, да, и это касается и отношений сегодня, не только семейных, а вообще, в принципе, межличностных. Нам не хватает, нам, наши, ну, все, да, мы уже слишком толерантны ко всему этому. И когда, знаешь, когда люди говорят, что мне скучно стало в семейных отношениях, обычно, и если человек делает следующий шаг, обычно это заканчивается тем, что он во все тяжкие уходит, и ну, ничем хорошим никогда это в моей практике не заканчивалось ни с кем. Это начинаются какие-то там, знаешь, измены там и т.д. и т.п., короче. Все.
Мы с Владиславом Игоревичем, два дилетанта, опять лезем, так сказать, в профессиональную область психологии, семейной психологии. Но сегодня мы имеем такое право, потому что оба женаты и можем хотя бы поделиться своим собственным опытом. Вот для тебя все-таки временное расставание – это хорошо или плохо? Так, либо я завик. Ну, для меня, например, временное расставание, я не могу сказать, что это хорошо. Да, потому что вот я там испытываю самые разные чувства и переживания. Я могу сказать, что вот есть там огромное, там разное количество, такое определенное количество исследований, которые показывают нам, значит, как относятся к этому люди. Да? И я могу там вот небольшие такие сделать... вставочки, да, мнения. На самом деле часто временное расставание как раз связывает вот с такими, с кризисами в браке. Вот, например, одно из таких мнений. Евгений, 38 лет, он написал: «Я ожидал, что после нашего разговора с женой все волшебным образом уйдет в прошлое и забудется, но в итоге мне пришлось согласиться пожить отдельно и поработать над отношениями на расстоянии. Зачем я только расспрашивал ее об этом романе? Боюсь, что мои вопросы больше привели к концу отношений. Со стороны все вроде бы неплохо, мы поддерживаем имидж счастливой семьи, но по очереди занимаемся ребенком, я навожу порядок дома, а раз в неделю у нас бывает семейный день. Я стал проявлять больше внимания к жене, но в глубине наших отношений далеко не всегда так гладко, как нам сохранить брак, если мы не вместе, например». И вот для меня это действительно очень большой вопрос, вот как можно сохранить брак, если не вместе, почему и зачем нужны вот такие временные расставания, потому что на самом деле вот эта идея про то, чтобы отдохнуть, это, мне кажется, как раз больше приводит к скорее, к, соответственно, к охлаждению и к отдалению друг от друга. Так что, друзья, пишите нам, пожалуйста, как вы считаете, полезные или не полезные вот такие, такие, значит, отдыхи от семейных отношений, отдых от друг друга, супругов, почему они нужны, вот почему вдруг происходит, что мы как каким-то образом пытаемся найти для себя вот сферу для... Значит, для отдыха, что другой человек напрягает. Может быть, происходит что-то между людьми. Может, в этот как раз самый случай, в этот момент нам нужно что-то менять друг с другом и говорить об этом, наверное, нежели вот попытаться там разъехаться и вот так отдохнуть. Например, соскучимся, приедем, на все здорово. А насколько? Хорошо, окей. Мы там соскучились, вернее, мы значит, наскучили друг другу, значит, и мы уходим. Вот, а потом возвращаемся. О, Владислав Игоревич, видишь, ненадолго...
Как не начать верить в сглаз и магию сейчас? Да? Я боялся, что твой компьютер вырубится, да, во время прямого эфира, а вырубился мой почему-то.
Да. Вот смотрите, прямая иллюстрация очень простой ситуации. Надоел мне Владислав Игоревич, и мы решили ненадолго расстаться друг с другом, буквально несколько минут.
Но я уже соскучился. Ненадолго расстаться, да.
Вот. Ну вот Владислав Игоревич вернулся, и я очень рад.
Так что, я тоже соскучился.
Да. Так что давай. Вот с нами поздоровались. Вячеслав написал: «Здравствуйте, хорошего дня и благословения». И вам тоже, Вячеслав. Пишите, Вячеслав, как вы считаете, вот временное расставание с супругом, они полезны для брака или нет? Вот, интересно ваше мнение. Вот. А твое-то мнение какое? Ты так завис внезапно, испугался вопроса, наверное, и убежал.
Испугался, да. Слушай, ты знаешь, я терпеть ненавижу расставаться со своей супругой. Просто терпеть ненавижу. Я крайне редко и с большим учением езжу на всякие конференции в другие города. Я не люблю, когда она уезжает. Вот сегодня она должна была уехать в Ульяновск на несколько дней. А для меня уже это стресс. Сама мысль о том, что она уедет, для меня это уже стресс.
Угу.
Был. Но я ее ничем не заражал специально. Это не я ее заразил ковидом там или корью, не знаю, там или гриппом, чем я сейчас заболел. Всякий раз, когда нужно было куда-то... Ну, серьезно, правда, я этого терпеть ненавижу. Иногда хочется уехать на какую-нибудь конференцию, просто потому что это, ну, интересная тема. Мне интересна эта тема, да?
Ну, я не знаю, там смена каких-то декораций, может быть, да? Каких-то... Вот, общение с другими людьми.
Ну,
но,
да.
Но не потому, что ты хочешь уехать от супруги.
Я загораю... Да, я загораюсь этой идеей, я покупаю себе билеты, а чем больше, чем ближе я к дате отъезда, тем у меня больше стресса накапливается в организме. И я думаю, да ну, не хочу я никуда уезжать. Ну, я не хочу никуда уезжать. Вот не хочу. Даже если мы находимся в разных комнатах, вот мы работаем... Я работаю чаще всего дома, и она чаще всего дома работает. Даже если мы находимся в разных комнатах, работаем в разных комнатах, а мы работаем в разных комнатах, mm-hmm. все равно я знаю, она дома. Ну, она рядом. Она рядом. И эта мысль меня, ну, как бы греет, да, что она рядом. Я могу в любой момент выйти из своей комнаты рабочей, к ней подойти, с ней поговорить, не знаю, там, с ней в магазин сходить, еще что-нибудь. Но когда ты уезжаешь в другой город или даже в другую страну, вот я вот в Казахстан уезжал на 2 недели, предположим. Да, ё-моё, это было просто жесть какая-то.
Ну, у меня то же самое.
И, ну, правда, меня прям... Ты не находишь себе места, и как-то... И где вот это вот все, знакомые запахи там, да? Ну, все знакомое, все, ну, дом. Может быть, это старость, знаешь? Может быть, это с возрастом такая... Я стал таким домоседом, что раньше я очень любил в юности перемещаться там в пространстве, скажем так, да? Но вот последние лет 10-15 меня это в такой... Ну, всерьез, прям в стресс выводит глубочайшие вот эти расставания. Я не хочу.
Но видишь, я не
вижу полезного.
Да, мне кажется, здесь еще есть какой-то момент очень важный. Да? Значит, один французский писатель запустил эту дурацкую идею про то, что любовь живет 3 года, я имею в виду Фредерика Бекбедера. Да?
Его нужно было бы, вот, что во Франции изобрели такую специальную штуку, вот такую, да? Вот его нужно было там.
Вот. И, ну, собственно говоря, у Бекбедера-то и нет таких стабильных отношений в жизни. Вот. И здесь, мне кажется, это как раз скорее проблема. Ты уже сказал про фильм, который постоянно там меняется план, постоянно экшон какой-нибудь, да? Ты думаешь, там смотришь про фильм про космос, где все снимали там, не знаю, под водой, да, вот это все дело, да, они там вот эти имитировать невесомость. Сейчас там фильмы снимают, там уже там впрямую летят в космос, чтобы показать, да, там вот это маловато этого всего дела, да? И, ну, опять же, там, мультипликация, смотришь, прошу прощения за, значит, минуточку душности, но в передаче есть разговор, но ты смотришь, там, например, там, не знаю, это «Капитан Врунгель», нам казался, «Приключения капитана Врунгеля», нам казался супер...
Классный же мультик.
Супер экшен. Но самое интересное, что до сих пор и «Приключения капитана Врунгеля», и та же самая, собственно, то же самое, Черкасов, да, значит, снимал...
«Ёжик в тумане» был величайшим мультиком, признанным 20-го столетия, да?
Да, но ты знаешь, вот «Ёжик в тумане» я в детстве не понимал. Я его понял как-то, знаешь, с возрастом. А вот
это взрослый мультик. Ну,
да, да, такие, да. Но с другой стороны, я мог смотреть «Старик и море» мультик. Да.
Который нарисован там акварелью буквально.
Да, да, да. Он очень, очень сложный нарисованный, и меня прям поражало это все. Да? А сегодня я смотрю даже вот все мультики по одной и тому же лекалу. Ты смотришь, даже не можешь определить, это наш или зарубежный, потому что одна и та же манера, одни и те же сценарные ходы. Вот. И даже мультипликация очень похожая. Да? И здесь вот эта постоянная, ну, смена кадров, такое впечатление, что люди, наверное, боятся заглянуть внутрь себя. Вот, например, Вячеслав нам писал: «Думаю, не полезные расстояния, расставания для отношений». А почему, Вячеслав, как вы думаете? Почему не полезны?
Я, знаешь, я в больнице лежал лет 15 назад, там, я не помню с чем, это неважно, то ли с переломом, то ли с язвой.
То ли с обоими.
Да, и у меня на соседней койке лежал мужик, мы с ним как-то, знаешь, подружились так, бывает иногда в больницах лежишь, да, подружился. Этот чувак, он всю жизнь проработал в торговом флоте, прям всю жизнь, да. Я что-то с ним разговаривал, и он такой, я был там, 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 он буквально весь мир объездил, буквально весь мир, да. Я говорю, и у него, он женат, и у него есть сын взрослый. Я говорю, слушайте, ну вы так много плавали, говорю. Короче, мы с ним посчитали, сколько лет вот за все эти года, да, жизни он провел со своей женой. И оказалось, что за 23 года брака, Игорь, 23 года брака, 3 года полных он провел со своей женой. Я не понимаю такого.
Да ты знаешь...
Я просто не понимаю.
Да, я разговаривал тоже с... разговариваю с одним психологом, который, как сказать, что-то вроде психолога Капеллана, но такой работающий с военными, короче, да. Он христианин и, соответственно, психолог. Сейчас очень такой любимый сочетание, христианский психолог, да. И он работал с военными моряками, просто, ну, с семьей военных моряков, и он говорит, что там происходит, знаешь, такое, что когда они выходят, они же очень рано на пенсию выходят, да, и соответственно, говорит, когда они выходят вот, ну, на сушу, да, на пенсию, да, он говорит, начинается распадаться браки.
Стресс начинается, да, у них.
Угу. Да, и оказывается, что они не умеют быть вместе. То есть вот это редкое присутствие мужа, там, значит, муж приехал, и вот какой-то период там он ходит там, значит, с детьми там по всяким спортплощадкам, ездит в какие-нибудь центры, они там вместе все проводят время, а потом раз и ушел, и опять все скучают, да? А потом вдруг приезжает, и оказывается, что, ну, вот это короткое время, которое они провели вместе. Здесь, знаешь, мы говорим с тобой на короткое... расставаться на короткое время, да? Полезно.
А тут наоборот,
да? Совсем другая,
слушай, другая система. У меня есть подруга одна, я с ней знаком тоже там 1000 лет, там лет 25, наверное. И она замужем за одним мужчиной, который старше нее гораздо. Так вот, Инна, она... работает в одной очень крупной торговой, скажем, сети, не буду называть название, но суть ее работы заключается в том, что она должна кататься по всему миру. Сейчас я не знаю, чем она конкретно занимается, ситуация немножко изменилась, да? Но, грубо говоря, что в ее задачи входило? Если вот им поставляют яблоки, выращенные в Сербии, да, это должно соответствовать, ну, то есть они на самом деле должны быть выращены в Сербию. И вот она летает в ту Сербию и проверяет на ту ферму, чтобы точно узнать, что действительно сертификат соответствия этих яблок соответствует, ну, как бы реальности, да? И она катается так по всему миру, проверяет эти все продукты, да, действительно ли они выращены именно там, где они выращены, где указано. Потому что если нет, то это очень большие штрафы для торговой сети. Mm-hmm. И это ее работа. И она, по сути, она сейчас живет в Москве, хотя мы были соседями в Питере, когда-то жили. Она, по сути, проводит в Москве там одну неделю в месяц. И она перемещается, знаешь, там бывает, сегодня она в Сербии, завтра она в Ирландии, потом она в Швеции, потом она в Турции, и вот так вот, да. И муж ее, Денис, занимается строительством по всей России, и он тоже постоянно перемещается. У них была одна забавная история, когда они случайно в Омском аэропорту встретились. Случайно. Представляешь? То есть они настолько много летают, что они даже уже не сообщают друг другу, куда они летят. И они в Омском аэропорту в кафешке встретились. Случайно, братан. Я говорю, Инна, как вы живете? Я не понимаю. Я правда не понимаю. Ну, типа, нас все устраивает. Нам хорошо. И они действительно вроде бы счастливы. Ну, по крайней мере, вот я не вижу, что есть признаки несчастливого брака в их отношениях. Представляешь?
Да, нет, снаружи это все такая штука... Человек, ну, любимая же твоя фраза какая у нас в нашем эфире?
греховное.
Человек существо греховное, да, существо греховное, понимаешь? И мы можем создать какую угодно картинку красивую, да, которую, ну, ты не считаешь, то есть я вообще не считаешь, как бы счастливо они или нет. Тут супруги-то могут обманывать себя много лет, да, чтобы, не знаю, по каким-то причинам, ради там детей или ради вот...
У них нет детей, кстати говоря. У них, ну, у Дениса есть сын от первого брака, да, они живут без детей, им нормально, им кайф. Или, знаешь, что у нас с тобой общий знакомый есть, ты же знаешь Шилова Владимира Васильевича, да? Ну, короче, неважно, это один человек из церкви Поклонная гора, на Поклонной горе, и он мне рассказывал одну историю. Он занимается душепопечением, очень успешно, на мой взгляд, неплохо, в том числе семейным консультированием. И он рассказывал мне одну историю. Некая семейная пара, у них дети, и муж миссионер, типа. Но он почему-то миссионер без жены. Он постоянно сам куда-то уезжал. То в Африку, то туда, то сюда, то сюда. И уезжал без жены. Хотя, ты знаешь, у нас принято в евангельской среде, что если люди занимаются миссионерством, если они в браке, то они занимаются миссионерством вместе.
Вместе, да.
Вместе, да. Он может быть безбрачным, окей, но если в браке, то обычно вместе. В данном случае это было не так. И кончилось тем, что там, лет через 20, знаешь, этого миссионерства пришла жена этого миссионера к нему и говорит, что типа этот мужчина приезжает домой, у них двое детей, а он всем чужой. Там, у всех свои, знаешь, чашки любимые есть. Все привыкли там ложки и вилки класть туда и туда. Там, да, у кого-то пищевые привычки свои. И вот приезжает чувак такой с миссией, да, и создает сумбур в этой семье. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю, да?
Ну, я много таких ситуаций знаю. Ну, реально много ситуаций знаю. И я, если честно, честно тебе скажу, я не верю в близкие отношения людей, ну, мужа и жены, на расстоянии. Это все туфта, на мой взгляд. Вот полная туфта.
Ну, если это только не вынужденный вариант, предположим, человека, допустим, там...
Ну, да. Ну, опять же, вынужденный вариант...
Исключительная ситуация.
Да, исключительная ситуация, но вынужденный вариант, все равно это влияет на отношения.
Конечно, конечно.
Вот. И, ну, опять же, это семья, которую... Это не мои друзья, мы просто, знаешь, грубо говоря, собачники познакомились. У меня уже другая собака, и у него уже другая собака. Мы с прошлыми собаками познакомились... И у нас какие-то отношения такие, знаешь, дворовые, очень приятельские отношения оказались. Я ни с кем из собачников не общаюсь фактически. Там с кем-то...
Я, кстати, тоже. Я вообще ни с кем не общаюсь.
А тут вот это единственный случай, потому что у него была такая овчарка Йозеф, суровая немецкая овчарка, здоровая. Вот, обалденная вообще. Гонял у моего...
Восточноевропейская или немецкая?
Немецкая, да. Немецкая? Вот, да. И... Значит, такой суровый, который дико боялся петард вот этих салютов, вообще там забивался в угол. Он говорит, я когда Новый год, я его, ну, быстро вывожу так, чтобы вот домой.
Но да. у меня Герочка, моя прошлая, тоже боялась, немецкая, да, очень,
да,
боялась.
А по моему пофиг, дым, в общем-то, было. Вот первой собаки, ему хоть там рядом с ним рви, при этом в других случаях он весьма пес не смелый был. А вот в этом, пожалуйста. И мы что-то как-то так это с ним общались, и у него как раз его фирма, он работает там, видимо, там, то ли экспедитором, то ли кем-то таким, да, который командировки недельные, там, на 3 недели уезжает, да, там, вот на месяц, на 2 месяца может уехать там, в другую область. И он говорит, я приезжаю, а жена учительница. Вот, я, говорит, приезжаю, и, ну, я так, ну, с детьми соскучился так раз от... И мне жена говорит, ты что, ты весь режим рушишь вообще нам? Ты что вообще тут? У нас тут все режим выстроенный, пришел, значит, приехал, все, давай как встраивайся в общий режим. То есть на самом деле правда такая, семья научилась жить без папы.
Вот, да. У нас такой же вариант есть, у нас есть у сына друг его школьный, Гоша. Его папа, он очень крутой инженер по морским каким-то этим штукам, короче. Он производит на заводах, которые производят корабли, короче, работают. И он последние несколько лет работает в Финляндии. И он 3 недели в Финляндии, 1 неделю в Питере. 3 недели в Финляндии, 1 неделю в Питере. И вот, короче, я буквально недавно с женой его разговаривал там, по нашим личным там, делам, по здоровью, неважно. Она такая, да мы уже, типа, как-то уже и привыкли, типа, знаешь. Ну, то есть, его, все, ну, как бы его, чувака нету.
Я знаю одну, знаешь...
Зарплату присылает, знаешь, раз в месяц, как бы, приезжает на недельку.
Значит, я знаю одну семью, это пожилая очень пара, и она уже вот вечности, да, но как-то встречались, там был какой-то юбилей, очень известного, ну, значит, там, как у Геннадий сказал, очень известный служитель, очень известная пара. И ее как-то спросили, значит, молодежь там все вот чествует, все. Ее спросили, говорит, а как это, ну вот, когда в самое счастливое время было вот в вашей семейной жизни?
Когда его не было.
Вот, а она говорит, когда, говорит, вот она называет имя и отчество, когда мой муж уезжал, и год учился в семинарии за рубежом. Мы каждый день, да, мы каждый день вставали, читали Библию вместе, молились. Вот вопрос тогда, что вы часто делаете, интересно?
Это ужасно. Как,
что произошло, что приезд, ну, возвращение мужа внес вот такую сумятицу в взаимоотношения семьи. И это как-то было, ну, для меня это как-то было действительно странно, вот. Но другое дело, что я знаю другие, опять же, чтобы не было, что мы все время вот эти примеры приводим, я знаю совершенно другие отношения вот, служителей, которые очень много вкладываются в отношения с детьми, да, очень много вкладываются ну, в семью, да, для них очень важно взаимоотношения с детьми. Вот я помню, знаешь, у меня мой душепопечитель, я приехал как-то ну, вот, к нему в семью, и я там рассказываю свою историю, знаешь, ну там мне там что-то накипело, и тут подходит маленький ну, его сын и приносит ему, он говорит, секундочку, можно? Он от меня отвлекается, садится перед ним и внимательно его слушает в течение 5 минут. Он там поток же у пацана же, значит, идет, он показывает что-то ему. Он говорит, там слушает, внимательно очень слушает, и потом дает ему какое-то что-то говорит, и он говорит, молодец, спасибо большое, спасибо, что ты вот так поделился с нами вот этим. Давай я этот возьму с собой, да, ему для лет 5 пацану такому, да. И он так убегает такой. Вот. И я его как потом спросил, ну, слушай, как там вот этика, душепопечитель? Он говорит, ну, во-первых, ты же домой приехал, да? Мы ж, если мы встречаемся серьезно, то надо какой-то на нейтральной территории, чтобы никто не мешал. Он говорит, ну, здесь, понимаешь, это та территория, дети знают, что как бы, если я все время буду от них отвлекаться, ты мне мешаешь, погоди, взрослый разговаривает, сформируются определенные взаимоотношения. И отношение детей к тому, вот, как родители к ним относятся. То есть вот настолько он в этих взаимоотношениях в семье очень серьезен. Не менее серьезен, как в взаимоотношениях со своими душепопекаемыми. Понимаешь?
Есть обратная ситуация, которую рассказывал, я тебе тоже ее рассказывал, которая мне... Ну, это публичная информация, потом я могу делиться. Он это говорил на конференциях, это человек, пастор из Дедовска, один известный очень тебе тоже, очень хорошо известный пастор из Дедовска. Он рассказывал одну грустную историю про свою семью. К нему пришел домой на разговор человек с ментальными особенностями, скажем так, да, за его церковью. И он с ним 2 часа провел в кабинете в своем, разговаривая, общаясь с ним. А потом, когда его провожал, на пороге стоял его сын, которому было там примерно 20 плюс-минус лет, я точно не помню уже. И сын, значит, с обидой такой сказал ему, папа, говорит, у тебя, говорит, есть время на всяких дебилов, а на меня времени нет, с обидой. И он говорит, я был в шоке, я понял, что, оказывается, действительно, я, говорит, со своим сыном время столько много не проводил 2 часа, чтобы сесть и 2 часа уделить только время своему сыну. Mm-hmm. Что и вот эта претензия, она была справедливой. Вот обратно тебе.
Еще один тоже пошли примерами побахать.
А потом я комментарий прочитаю, у нас там комментарий один есть.
Пример есть, был замечательный один. Один мой знакомый рассказывал о том, что у его младшей дочери начала болеть часто. И он, значит, ну, ездил в поликлинику с ней, потому что жена тоже много работает там. Она не могла, они делились, да, как, каким-то врачам она, каким-то он. Вот, и как-то вечером жена подходит к нему, он говорит, она говорит ему, надо что-то делать. Он говорит, ну, в каком смысле, что делать? Мы же делаем, там, врачи, ну, что сделаешь? У нас вот такой ребенок. Говорит, мне врач, я, говорит, поговорил врачу, ну, с педиатром, терапевтом. Он говорит, проблема не в иммунной системе. Он говорит, у вас проблема в психосоматике. Ваш ребенок хочет болеть. Он говорит, знаешь, почему она хочет болеть? Она мне как-то тут сказала. Значит, нужно было тоже ехать врачу, там какие-то анализы сдавать. Она спросила, а мама, кто поедет со мной, папа или мама, или ты? Она говорит, ну, не знаю, наверное, я. Она говорит, а можно поедет папа?
Внимание хотел, внимание.
Да, это время, которое отец полностью с ней проводит. Они ездят к врачам, сидят у них, очень много общаются. Потом идут в кафе, он полностью принадлежит ей. Его нету на звонках, потому что для него сейчас важно быть дочь, а общение с дочерью. Вот и все. И это страшно на самом деле. Вот, мы начали говорить
закончили детьми.
Про супругов закончили детьми, да.
Я прочитаю, да. И сейчас начнем плакать, как обычно, как всегда в наших эфирах. Верба Воланд, наша постоянная зрительница, написала: «Спасибо, братья, за такую серьезную тему, она касается лично меня». Я с телефона читаю, потому что компьютер перезагружался, я не успел все страницы открыть. Она касается лично меня, и я могу со всей ответственностью заявить, что ничего хорошего нет, когда супруги расстаются надолго. В силу профессии моего мужа я его не вижу по 4-5 месяцев. Это очень тяжело. Очень. Привыкаешь быть вместе, а потом бац, и ты одна. И нужно снова начинать привыкать к этому. И так по кругу. Выходит, каждый раз знакомишься заново, привыкаешь, подстраиваешься, раздражаешься, потому что ты ведь уже привыкла сама, все вертится вокруг твоих интересов и желаний. А тут вот, готовить нужно больше, подстраиваться и идти на компромиссы, потому что теперь ты сама туда-сюда не можешь. Это так сложно, что я не могу передать словами. При том, что я спокойно нахожусь одна, мне нравится время уединения, но все вот это слишком. Слушай, это очень классный комментарий. Я тебе хотел задать вопрос и забыл про него, а тут Верба нам напомнила. А как ты считаешь, вот как ты смотришь на идею, что типа идеальный брак – это брак абсолютно самодостаточных людей, которым кайфово быть и самим собой?
Я плохо отношусь.
Почему? Объясни. С точки зрения психологии, это типа, это вот идея, как бы она вот...
И, типа идея, это типа такой да, идеальный брак такой, да? Вот. Но я лично не очень хорошо к этому отношусь. По одной простой причине, что... Да, смотри, что мы вкладываем в самодостаточность, во-первых, нужно подумать, что мы вкладываем в самодостаточность, что это такое. Мы можем друг без друга, потому что брак – это очень, очень такая сложная, наверное, взаимоотношение там, мужчины и женщины. Да, когда мы учимся просто друг друга видеть, слышать и понимать, и мы зависим друг от друга. Да, мы можем быть самодостаточными, но это не означает, что нам, ну, типа, два супруга, которые, значит, им хорошо с самим собой, поэтому он другому не нуждается, и все. Ну, я, наверное, к этому не очень хорошо отношусь. Вот к такому.
Я, наверное, с тобой тоже соглашусь. Я согласен с тем, что человек должен быть самостоятельным и осознанным, то есть не инфантильным, скажем так, да, инфантильности в браке быть точно не должно. Но мне, я не очень понимаю, как можно брак назвать браком, если я в тебе не нуждаюсь.
Да, но это как бы семья это коллектив людей, которые нуждаются друг в друге. Они хотят быть друг с другом. Я вижу, что когда приходит, например, жена с работы, все на нее. Я говорю, так, ребят, сейчас вот дайте я с мамой побуду чуть-чуть и отдам вам на растерзание. Как бы. Да, и все хотят. То есть старшая дочка, она сейчас помогает много жене, и у них общие интересы появились. Да? То были у нас интересы со старшей, а теперь У старшей появились с мамой.
Не ревнуешь? Не ревнуешь ты?
Нет, это круто. Это очень круто. Это, потому что у них другие интересы. Они как педагоги общаются. Они могут о методике что-то говорить. Знаешь, о каких-то вещах. Мне понятно, да. Но мы не обсуждаем это с женой, потому что это какие-то такие внутренняя кухня, которая у каждого своя. У нее в школе, у меня в вузе, да. Вот. И с дочкой это очень здорово. Мне, например, очень нравится, да. Но я, конечно, там вот какие-то вещи говорю, что мы сейчас хотим, ну, там, побыть вместе, потому что мы так такого качественного времени мы специально выделяем, да. И младшая, понятно, она там на маму вешается. Я понимаю, что ей нужен, ну, сосуд наполнить. Я вдруг понимаю, что я могу быть с младшей дома, и она там сидит у себя в комнате, там уроки учит. Я вдруг понимаю, что даже вот совместное вот делание уроков, да, там литература, русский язык, она очень важна. Потому что это время общения. Вот. Опять же, супруги, и все равно к семье мы уходим, потому что мне кажется, вот уже надо, да, там, так сказать, двигаться к финишной прямой.
У нас вот еще 4 минуты, 3,5.
Да. Да. Слушай, сбегать можем туда-сюда и как бы обратно вернуться.
Опять же, пример, да, я тоже так говорил несколько раз в прямых эфирах «Формула семьи», в частности. Дочка очень любит время проводить со мной, я с ней, и мы даже можем просто лежать на диване, каждый своими делами заниматься, почти там в полуобнимку такую, да, ну, вместе, тем не менее. Uh-huh. И мне было не очень удобно перед женой, что София так много времени проводит со мной. Мне казалось, что, что она ущемляет интересы Фируза, да? Или не знаю, как это объяснить, короче, что слишком мало времени проводит с Фирузой, слишком много времени проводит со мной. Мне казалось, это некомфортно, неудобно, стыдно даже где-то. Я все время пытался ее подтолкнуть к Фирузе, а она мне говорит, Фируза, да? Говорит, нет, наоборот, мне в кайф, что так вы много времени проводите. То есть это так классно, типа, девочке это так нужно, чтобы она время с отцом проводила. И чем больше она твоей любви будет ощущать, тем более она здоровой женщиной вырастет, адекватной, да? А у меня это в голове как бы не укладывалось. Я все время хотел ее туда подтолкнуть. Ну, вот, не знаю, к чему ты сказал. Просто сказал.
Выводы полезны, не полезны. И вот что тут лучше всего выбрать? Какой?
Слушай, я экстравертивный интроверт. Мне очень нужно время...
Да, амбиверт это называется.
Да, мне очень нужно время уединения. У меня есть чулан мой в квартире, где я запираюсь иногда. То есть мне реально нужно время побыть одному, да? И его достаточно много нужно мне этого времени побыть одному, чтобы я занимался своими делами, чтобы не было вообще никого рядом. Но я бы предпочитал иметь такое время все-таки в чулане, в квартире, за стенкой которой находится моя жена. Mm-hmm. Когда я уезжаю куда-то, мы расстаемся, я испытываю стресс жуткий. То есть я против каких-то расставаний. Но я считаю, что у каждого человека в семье должно быть в квартире пространство, какое-то время и возможность для уединения. Так скажем.
Ну, я могу сказать, что я экстраверт, но при этом я нуждаюсь во времени для себя и во времени, чтобы побыть наедине с собою. Но при этом я считаю, что когда начинают говорить о том, что мне нужно побыть, там подумать, побыть, действительно, человеку нужно побыть самим собой. Да? Вот. Но когда говорят про какое-то время, нужно давать на время расстанемся и так далее, я считаю, что это говорит о внутреннем очень серьезном кризисе взаимоотношений, и это не полезно, конечно.
Я тебе больше скажу. Я когда из ЕХБ уходил, да, в реформатскую церковь, мне один человек предложил за свой счет снять гостиницу на несколько дней, чтобы я один там с Библией в руках типа подумал, да, Uh-huh. и решил все-таки уходить мне из ЕХБ или не уходить. Сама мысль о том, что я буду один жить в гостинице без моей жены, меня жутко испугала. То есть нет, конечно, мне это не подходит, такой вариант. Uh-huh. Нет.
В общем, друзья, расставайтесь ненадолго для поста и молитвы, а так будьте
или
вместе.
Или в магазин.
В магазин. Да, а так будьте вместе, как нам говорит Священное Писание. Спасибо большое, что были с нами. Спасибо, Владислав Игоревич, за сегодняшний разговор.
Несмотря на сложности технические, которые, или там, не знаю, магические, которые сопровождали весь наш эфир, мы все равно были вместе с тобой сегодня.
Да, и продемонстрировали, что мы это можем делать. Спасибо всем пока. И всем пока.